Радио «Спутник» снова в эфире. Как обычно, освещаем все события, происходящие у нас на сайте radiosputnik.ru. У нас в соцсетях телеграм-канал обильно сыпет тезисами, которые высказываются, в том числе и в нашем эфире, самыми авторитетными спикерами. Ну и, естественно, ключевые моменты разбираем в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет!
Привет, Алексей!
Однозначно, да или нет, не скажешь. Но в условиях пандемии над введением продовольственных сертификатов подумать можно. Так, президент России Владимир Путин отреагировал на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского помочь в обеспечении малоимущих необходимыми продуктами питания.
Ну, глава государства при этом подчеркнул, что в этой инициативе есть как плюсы, так и минусы, поэтому если вводить сертификаты, то нужно тщательно продумать, как это все организовать. По мнению Жириновского, можно создать отдел в магазинах или отдельный магазин для этого, где на сертификат можно было бы раз в месяц покупать необходимый набор товаров. Цитата: «пусть не самого высокого качества». Подобная система успешно работает во многих странах, в том числе и в Соединенных Штатах. Почему бы не опробовать это в России, как говорится? Вот экономист Михаил Хазин полагает, что предложение дельное, и его успех будет зависеть от исполнителей.
Людям, безусловно, можно обеспечить нормальную жизнь, но только при условии, что это будут делать люди, которые заинтересованы в этом. Сегодняшние руководители российской экономики и финансов представляют из себя либеральный блок, у которых на первом месте интересы мировой долларовой системы. Силуанов, Набиуллина и так далее. В результате вредительской политики, в том числе бюджет, деньги, которые должны получать люди, до них не доходят. Но мы это видели на примере истории с выплатами врачам апреля-мая. И, соответственно, Путин понимает, что добиться, чтобы люди получали те деньги, которые им обещаны через инструменты государственные, он не может, потому что они контролируются людьми, которые заинтересованы прямо в противоположном. По этой причине нужно придумать обходной метод.
Ну, стоит отметить, что инициатива не нова и обсуждается с 2015 года. В 2017 году Минпромторг оценил ежегодную программу в пределах 300 миллиардов рублей.
Вы помните, тогда Минфин-то идею не поддержал, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете. Вот насколько это предложение может быть актуальным сегодня, и причем актуальным быть вот в той форме, в которой это предлагается. Потому что я, например, очень хорошо помню, были же инициативы, правда, в некоторых магазинах, не знаю, сколько это было на федеральном уровне, что были целые, ну, как сказать, стойки, стенды, вот эти как раз товары для, как это назвать, для категории населения, у которой недостаточные заработки. Другое дело, что там начинались и злоупотребления, то есть кто-то приходил, расхватывал, нахватывал. Естественно, такими опциями пользовались люди, у которых с достатком было все в порядке. Ну, как пользовались? Мошенническим путем добывали нужные необходимые документы. И опять же тот момент, что вот доход у тебя на 2 рубля больше в месяц, чем необходимая граница. И что теперь? Значит, ты не попадаешь под эти льготы. Вот нас, и самое-то главное, что здесь предлагается, если я правильно помню, это вот эта сама ситуация карточек. То есть, грубо говоря, не дотации денежные, а именно карточная, что ли, система. То есть карточки на продовольствие, если я верно, опять же, помню, речь шла вот в том числе и об этом, о такой форме субсидирования.
Да, именно карточки, да. Но все время стараются от этого слова уходить, потому что этого слова достаточно такие не очень приятные воспоминания, культурный, если вспомнить.
Контекст, да. Все верно, да.
Вот, вроде бы сейчас пытаются запустить такой термин, как сертификат продовольственный. Угу. Возможно, он и приживется. Но ты прав абсолютно в том плане, что как вот это будет делиться, кому этот сертификат полагается, кому не полагается, потому что плюс-минус 2 рубля, а уже, извините, разница ощутимая.
Ну, так, увы, так бывает всегда, но, тем не менее, обо всей этой перспективе и почему, например, глава государства сейчас решил поддержать инициативу, а если президент на стороне сказал, то сразу почему-то колесики и шестеренки начинают крутиться быстрее. Обо всем этом побеседуем прямо сейчас. Денис Мельник с нами на связи, кандидат экономических наук, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Валерьевич, странное ощущение от инициативы создается, когда слушаешь обсуждение. Путин вроде бы и поддержал, но считает ее не такой уж актуальной. У вас есть какие-то сомнения, надо или не надо вводить вот эти продовольственные сертификаты?
Ну, во-первых, по той информации, которую, ну, я слышал, как и мы все, нельзя сказать, что он однозначно поддержал. Прозвучало предложение, он предложил подумать. Это первый момент. Второй момент, опять же, банально, здесь как плюсы, так и минусы. Угу. Плюсы здесь преимущественно для ритейлеров, для розничной сети, которые гарантированно увеличивают спрос на вот эту вот величину выданных, да, государством сертификатов. Минусы тоже есть. минусы тоже есть, их довольно много. Я даже не знаю, с чего начать.
Самого главного.
Самого главного. Ну, давайте начнем с самого главного, с человека.
Так.
Мы ограничиваем суверенитет потребителя. Сейчас, когда мы выделяем пособие, любое пособие, пусть даже оно минимальное, мы выделяем, скажем, 100 рублей, да? А у человека есть право, свобода воспользоваться этими 100 рублями. Когда мы ему выдаем сертификат, да, ну, карточку, как угодно назовите, на 100 рублей, мы привязываем его, ну, конкретно, которым нужно конкретно набору конкретных мест.
Денис Валерьевич, да? А почему вы называете это минусом? Это же однозначный плюс, что теперь эти 100 рублей будут потрачены на продукты, а не на алкоголь,
нет,
ни на табак,
что,
ни на какую-то ерунду.
В том плане, Леш, в том плане, что вот эти 100 рублей он может потратить на свое усмотрение.
Да, на алкоголь. Если...
Не-не-не-не, вот теперь смотрите. Вот смотрите, вот там ваш коллега, да, сидит, он уже смотрит на гражданина, любого гражданина. Ну, как вот, знаете, товарищ майор, да, а что это ты тут, вот тебе сейчас 100 рублей дам, а ты сейчас их пойдешь пропьешь, да?
Ну, это я сказал, да, это моя версия, потому что я абсолютно убежден, так было, так будет, я абсолютно уверен.
Понимаете, здесь мы, опять же, ну, не надо ничего выдумывать. Вот есть история программ соцобеспечения на том же Западе, есть огромная литература по тому, как там, начиная с 50-х, 60-х годов, вот шли таким путем, тоже всемерно пытаясь ограничивать, ну, контролировать, там, моделировать поведение людей. Ну, стой, стой, вот мы сейчас им дадим денег, а они пропьют. Да? Угу. Давайте что-нибудь сделаем, чтобы они этого не это самое. Вы знаете, какой был результат? В общем, не очень хороший, потому что вот эта модель, она закрепляла вот именно то поведение, с которым мы боремся. А почему мы думаем, что человек пропьет? Вот почему мы изначально...
Потому что практика
делаем...
показывает.
А какая практика?
Что есть в таких условиях... Да, статистика алкоголизма растет, и чем ниже доходы, тем...
Алкоголизм растет, вы знаете, он растет и без всяких вот этих сертификатов.
Ну так и зачем тогда их вообще делать?
Во-вторых, растет он или не растет, это совершенно другой вопрос. Он скорее там снижается.
Да, в целом, с начала 2000-х, середины 2000-х.
Вопрос в другом. Первый, мы изначально, и вот наша дискуссия сейчас показывает, как только речь идет о вот такого рода программах, мы изначально значительную часть людей, подпадающих по соцобеспечению, оставим в лице таких, ну, знаете, этих потенциальных или уже не потенциальных там алкоголиков, кого угодно. Это большая проблема. Это не только вот как бы, ну, некие размышления, да, это реальный факт. Второе. Вот вы идете со 100 рублями в магазин. Вы можете их потратить, окей, на водку, можете на минералку там, или на молоко, да? Когда вы идете с сертификатом в магазин, вы можете их потратить в определенном месте или на определенный набор продукции. Здесь мы видим мощнейший стимул для распространителей, что сделать. Гарантированно сбывать всякий, ну, неликвид. Там вот мы слышали совсем недавно идеи, там, так сказать, снизить стандарты по эконом-огурцам и так далее, и так далее. То есть возникает стимул вот в этот канал сбыта, ну, направлять то, что как бы иначе не продается. И выбора у людей с сертификатами по существу особо большого не будет. И вот, соответственно, возникает необходимость регулировать и контролировать, в свою очередь, этот процесс. Второй минус. Третий минус возникает, и опять же это из практики вот тех стран, в которых эти вещи широко распространены, да, те же Соединенные Штаты. Возникают механизмы по обналичиванию этих чеков, там, или сертификатов,
да.
Махинации, соответственно, необходимость, опять же, контроля над этим и так далее, и так далее. Четвертый момент, вот раз уж мы так подробно говорим, у нас, с одной стороны, есть еще унаследованная с советских времен система различных, большого количества, на самом деле, программ, льгот и так далее, и так далее. Там, короче... Вот смотрите, если законодатель примет такое решение, он будет поддержан, что начнут делать условно казначеи, там, бухгалтера и, как-то, и так далее, министерство финансов, других структур? Они, выделяя деньги на эти сертификаты, будут резать ну, другие программы, которые часто связаны не с денежной помощью, да, а ну, с какими-то натуральными веществами.
Ну, Денис Валерьевич, а разве не предполагается, что если вот эта система будет вводиться, то под нее, по большому счету, должны в бюджете выделяться, да, отдельные деньги?
О чем Минфин сказал сколько, 3 года назад?
бюджет не резиновый. И мы помним с вами, когда вот нечто подобное проводилось по пенсии, ну, как помним, это довольно давно было, монетизация льгот, да, вот связанная там с пенсией, в начале 2000-х. Мы помним, что этот процесс, в общем, был довольно болезненным, в общем, забуксовал в конечном итоге. Поэтому еще раз, бюджет не резиновый. Если мы хотим выделить миллиард на, условно, на, вот, на эти карточки, то этот миллиард надо где-то взять. Где он возьмется? В других программах.
Денис Валерьевич, но вот все-таки смущает момент. Ведь это исходно, изначально, это не посыл просто помочь человеку деньгами. Исходный посыл – это обеспечить малоимущих продуктами питания. А значит, какой-то контроль за тем, чтобы эти деньги были реализованы или в магазине для продуктов питания, или в каком-то другом, не знаю, ну, где можно еще продукты питания приобрести, может быть, в какой-то другой точке. Вот этот контроль тоже все равно здесь будет необходим. Поэтому здесь задача-то и государства, и других министерств будет именно в том, чтобы посмотреть, что деньги дошли по назначению, что они... Нет, вы абсолютно правы. Я, может быть, чересчур как-то здесь злорадствую или, наоборот, там, злопыхательствую, что это все будет потрачено на алкоголь. Нет. Человек может потратить, например, на игрушки для детей. Или скопит, возьмет немножечко, соберет этих самых субсидий и купит себе новые джинсы. Но при этом продуктов питания-то в семье не появится.
Во-первых, на макроуровне давайте поставим вопрос, который, в общем, имплицитно звучал на уровне обсуждения этой программы. А так ли действительно в стране, в нашей стране, нужна именно вот такая программа?
Ну, подождите, разговор идет именно о такой программе.
Мы говорим... В регионах она нужна, вот это первый момент. А второй момент, ну, опять же, суверенитет потребителя. Мы забираем, скажем, режем пособие на детей и даем пособие на продукт. Ну...
Так.
Ну вот и все.
Ну это вы, кстати, между прочим, предположили, что будет сокращено пособие на детей.
Ну хорошо, не на детей, так на взрослых. Сути это не меняет. Бюджет не резиновый, если вы берете программы, увеличиваете программы на одну, на одну форму социальной поддержки. Вы не можете их, ну если у вас нет волшебной палочки, держать такой же на другие программы.
Все правильно, так да.
И вот здесь у нас есть проблема, что у нас есть не... по существу отработанная и унаследованная с советских времен внеадресная, безадресная программа социальной поддержки, где есть масса различных выплат, льгот, там, пособий и так далее, умножающие еще на всякие региональные особенности, да, которые, ну, в общем, на самом деле мало или практически не связано с величиной дохода. А теперь мы хотим, или мы предполагаем, давайте ведем некую программу, выберем из этих людей, которым мы хотим помогать, каких-то самых бедных, самых нуждающихся.
Да, это все правильно говорите, да.
Как вы это делаете? Как вы это делаете? То есть, ну, это издержки, это расходы, это колоссальная административная проблема. Ну, а дальше мы умножим довольно большое количество проблем, связанное с тем, что мы вот сейчас обсуждали с визитом с махинациями, с контролем и так далее, и так далее. Смотрите, даже когда этот чек попадает в тот же магазин, вот вы говорите, а где они будут покупать люди? Хорошо, в Москве есть набор, да, сетевых супермаркетов, хорошо. А если речь идет, условно, о сельской местности, где есть сельпо или приезжающие раз там, в неделю в магазин «Лавка», вот как отработать механизм обнала этих чеков? Обнала я имею в виду не в нелегальном смысле, а в том, чтобы продавец, получив этот чек от потребителя, да...
Отчитался их... потом, да?
Не отчитался, получил деньги, живые деньги, да.
Получил живые деньги. Это тоже не как бы не из воздуха делается. И, соответственно, вот здесь есть масса проблем. Это не значит, что это все как бы не рабочая вещь по определению. Но это значит, что минусов здесь действительно очень много. Очень много.
Денис Валерьевич, в завершение вопрос такой тоже очень спорный. Как можно будет определить категорию людей, которым действительно вот эти сертификаты продовольственные стоило бы выдать? Потому что вот, как Алексей чуть выше говорил, там, допустим, есть зарплата 20, там, не знаю, 1 тысяча.
Ну вот на грани, да. На 3 рубля выше, да, чем граница.
Вот здесь тоже спорный вопрос. Здесь...
А мы это отчасти ведь и затронули, потому что, еще раз, наши программы социальной поддержки, они не подразумевают вот такой как бы тонкой настройки, да, тонкой настройки. И поэтому это очень большая проблема, которую вы сейчас справедливо подняли. А как? А пока никак, ну, по большому-то счету.
Иначе действительно никак не сделать. Сколько ни поднимай, все равно будет кто-то, кто либо на 1 рубль вверх, либо на 1 рубль вниз. Да, и желание проблема, подделать,
она
это другое.
Она будет. Вопрос даже в другом вопросе. А как определить в такой большой, скажем, стране, как Россия, очень разными доходами по регионам?
О, это отдельный момент.
Один соцминимум для Москвы и другой там, условно, там, да, для Тверской области. Очень серьезная Еще раз, это все не то, что это нельзя решить в принципе, но это очень-очень-очень сложные механизмы, которые надо, по сути, в данном случае, ну, на коленке в значительной степени создавать с нуля. И вот стоит ли того, если такая действительно жесткая потребность, во всяком случае, во всех регионах вводить именно вот такие меры, это большой вопрос. Там, где их легче всего вести, скажем, в Москве, с точки зрения обеспечения там ритейлом, да, они меньше всего, в общем-то, нужны.
Ну, да.
То есть... А там, где не больше всего нужно, возникают сложности, вот, о которых мы, некоторых из которых мы говорили.
Да, вообще получается так, что не факт, что такую систему имеет смысл вводить во всех регионах. Возможно...
Иметь-то имеет, но согласовывать с местными условиями, Денис Валерьевич абсолютно правильно говорит, необходимо с местными реалиями это все очень жестко сочетать.
Но тогда имеет ли смысл, скажем так, запускать какой-то пилотный проект там на 3-4 регионах, опробовать и потом уже понять, что к чему, что какие плюсы и минусы выявятся, какие аргументы за и против появятся.
Наверное, есть такой смысл, если в принципе мы считаем, что в принципе есть смысл вот такого движения в эту сторону. Да.
Денис Валерьевич, спасибо вам огромное за ваше уточнение. Кандидат экономических наук, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Денис Мельник был на связи со «Спутником».